Час прессы на радио «Свобода» ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Доброе утро, у микрофона Анна Качкаева. Хотя сегодня час прессы, но говорить мы, конечно же, будем о телевидении. Праздники миновали. И, конечно же, Грузинская улица – главное телевизионное впечатление минувших двух дней. Людское противостояние, газ, дубинки и захват телевидения в прямом эфире аккурат 7 ноября должны были напомнить об октябре 17-го, но не напомнили. Залп «Авроры» вместе со штурмом «Зимнего» все больше превращается в такой артефакт. 90-летие исторической революции не стало ни поводом для дискуссии, ни темой для сквозного художественного эфира, хотя фильмы о революции Линеана – прекрасный способ поговорить об идеологии и смыслах. Телевизионный триптих про Фандорина в День народного единства костюмерно разбавил всякие тайны следствия про агентов национальной безопасности. А премьера «Войны и мира» интернационального производства оттенила идеологически неоформленный праздник 4 ноября, идеологически уходящее 7-е. Документальных премьер про смутное время за 3 года после учреждения праздника на экране так и не появилось. Но и развенчивать мифологию октября телевидение решается с трудом. На России показали фильм «Штурм зимнего опровержения». Зато интерес к частной жизни генсеков телевидение настойчиво поддерживает. В канун 90-летия 6 ноября на НТВ вышла премьера Алексея Поборцева «Дача генсека». Нетрадиционная для этого журналиста, но любопытная, краеведческая в каком-то смысле работа с глубоким погружением в образ жизни властителей полумира. А вот ТВ-центр отметился двухсерийной работой «Две жизни» Леонида Брежнева. Новости, кроме РЕН-ТВ, 4 ноября постарались не заметить уже ставшего традиционным русского марша. А в рабочий день 7 ноября нарядный парад в честь парада 41 года сомкнулся по картинке с колоннами коммунистов. Как и что, по-вашему, телевидение отмечало в минувшие праздники? Этот уже традиционный для начала ноября вопрос я задаю вам, уважаемые слушатели. А анализировать наполнение эфира и что из этого в результате оседает в головах, мы сегодня будем с моей коллегой, обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной. Доброе утро, Арина, она с нами по телефону.
Доброе утро.
И журналистом и историком Николаем Сванидзе, который доезжает к нам в пробке, надеюсь, доберется хотя бы до середины часа. Так вот, еще раз вам напоминаю вопрос. Как и что, по-вашему, телевидение отмечало в минувшие праздники? Номер для СМС +7 903 743 2801. Пейджера в Москве 96143. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. А телефон прямого эфира будет включен сразу же во второй половине часа после новостей на Радио Свобода. Но прежде я хочу вам, ну вот уже, кажется, Николай Сванидзе к нам присоединяется. Практически доброе утро, Николай. Но прежде чем мы... Да-да-да, вот, с места в карьер. Арине тоже можете сказать здрасте, она с нами по телефону.
Арина, здрасте.
Здрасте, Николай Карлович.
Но прежде чем мы заговорим о том, что остается в головах после такого праздника телевизионного в том числе, мы все-таки два слова, ну не два слова, об этом сегодня будет много чего в эфире говориться, но скажем о Грузии, потому что я знаю коллег с медиа, я была там не один раз, и вчера вечером, по крайней мере, с двоими из них разговаривала. Это та самая телекомпания, которую вчера захватили практически в прямом эфире. И можно как угодно относиться к тому, что происходит в Грузии, но вот когда все это происходит с журналистами, коллегам как-то особенно так вот нервно начинаешь реагировать, что они не берут трубки телефонные, например. И сегодня один из них, один из руководителей канала, который обещал выйти в прямой эфир, вот я до него час дозванивалась, дозвониться не могу. Также, впрочем, выключены все другие мобильные телефоны. Правда, вчера Георгий сказал мне, что телефоны отобрали у большинства из руководства, когда в телекомпанию вошел спецназ. И, в общем, военные вели себя там не лучшим образом, как он говорит, плясали на железе. И так, в общем, некоторую разруху явно навели в телекомпании. И люди были удалены из телекомпании, и вы уже, наверное, знаете, об этом сообщают и все остальные средства массовой информации, что сегодня информацию в Грузии не распространяет ни один из частных каналов, и работает только общественное телевидение. У вас, Николай, какая-то связь с Грузией есть,
нет,
с друзьями никаких,
нет,
ничего вы не знаете.
Нет, у меня там есть, там буквально пара, ну, старых друзей, но вот в эти дни я с ними не связывался.
Вот просто очень любопытно, как в этом смысле мы должны что-то сказать или не сказать по поводу того, что происходит даже не в Грузии, а вот с захватом телевидения. Мы это вообще уже видели в разные исторические моменты, этапы того, что происходило и с Союзом, и с Россией тоже.
Ну, говорить можно. Есть некоторые ритуальные на этот счет формулы, но они от того, что они ритуальные, они не перестают быть правильными, как и многие банальности, собственно, что воевать с журналистами нельзя. Что там, где начинается война с журналистами, там начинается война с обществом. Вот. То, что происходит, очень плохо, и никакой радости или азарта у меня не вызывает. Это все очень жестко, и пока что на данный момент неизвестно, чем это кончится. На мой взгляд, я никогда с самого начала не был в восторге от режима господина Саакашвили и от его собственного политического почерка. И, к великому сожалению, в оценках его как политика, боюсь, что я оказался прав.
И сегодняшний я слышала очень много уже мнений, и звонки были и на другие радиостанции, когда говорили, что когда вводят режим чрезвычайного положения, то естественно, что телевидение выключают, но хочу вам напомнить, что телевидение было вчера захвачено прямо в эфире, еще до объявления чрезвычайного положения. И это, конечно, тоже надо иметь в виду, а мы, разумеется, будем следить за событиями в течение этого информационного дня. Ну, а вот сейчас, вообще, я уже сказала о том, что параллель между 7 ноября и того, что мы видели в экранном выражении,
да-да,
почта, телеграф, телефон,
теперь в одной отдельно взятой небольшой Братской Республике.
Братской Республике. Вот оно как-то так переплелось. И мы задали сегодня вопрос нашим слушателям, как и что телевидение отмечало в минувшие праздники. Ну, наверное, вот эта ассоциация с Грузией все равно будет возникать. Арин, давайте тогда начнем с вас. Ваши впечатления от 4-7 ноября, даже не информационного вещания, об этом надо говорить отдельно и, может быть, чуть позже, а вот такое смысловое, что было вне информационного эфира?
Ну, скажем так, что поскольку у меня именно 4 числа не было в Москве, но я все, что было в программе и то, что было в новостях, в силу своей специфики работы записывала на видео. И, вернувшись, посмотрела. А вчера, конечно, видела и новости, и содержательную часть дня 7 ноября. Я, собственно, попыталась сегодня сформулировать вот свои колонки, потому что мне показалось, что просто телевидение уже махнуло рукой, потому что мне неоднократно за эти годы от людей, работающих на телевидении, в том числе его возглавляющих, в неофициальных разговорах, приходилось слышать, что очень сложно уловить и что-то предложить зрителю вот в этот новый праздник 4 ноября. Но для меня вот с самого начала был непонятен смысл этого праздника. Ну, коль уж его придумали, то телевидение как-то пыталось сначала для проформы, для галочки, ну, хотя бы показывать в день 4 ноября какие-то фильмы там про Минина и Пожарского, документальные, но художественные есть, был только старый. Сейчас вот появился фильм Владимира Фатиненко. Думаю, что через год, наверное, Первый канал покажет его сериальную версию.
Ну, там с Мининым и Пожарским, как я понимаю, тоже все не сильно просто.
Да вот в том и дело, что не сильно просто. И вы знаете, вот в этом году, судя по сетке, я сразу это отмечала по программе передач, вот большое телевидение, федеральный канал, оно просто как-то решило, ну, махнуть рукой на то, что есть такой праздник, и просто, собственно, построило свое программирование по принципу, ну, выходного дня. Вот 3 выходных дня, ну, разве что количество телевизионных премьер, как это часто у нас бывает на телевидении, было больше, чем обычно. Показал там канал НТВ «Параграф 78», там канал «Россия» показал примеру фильма «Отец». Но все это совершенно по смыслу, по идеологии, не имеет ровно никакого отношения к празднику. И спроси наших граждан, вот меня спроси, не будем там, за всех не буду говорить. Так а что все-таки мы празднуем, чего мы отмечаем? Но решительно невозможно понять это, если мы смотрим на содержание программирования эфира. Но как-то мы, наверное, все-таки привыкли, что там, если есть Новый год, это развлечение. Да, женский праздник показывают фильм о любви, о женщинах. 23 февраля нам показывают фильмы о защитниках Родины. В День Победы, естественно, фильмы о войне. А вот здесь сложно.
Арина, дай спросим историка. А вот что надо показывать в исторический день 4 ноября?
А что мы хотим на самом деле от телевидения?
Да ничего мы не хотим. Зачем этот праздник был придумывать?
А я сейчас скажу, зачем его было... Арина, я сейчас скажу вам, зачем его надо было придумывать.
Ну зачем? Чтобы увести от 7 ноября, от Дня революции, наверное.
Да, да.
Вот сейчас... Yes! Сейчас мы вернемся сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без гласий, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Доброе утро еще раз. У микрофона Анна Качкаева. В часе прессы мы сегодня говорим о телевидении, о том, как оно вместе с нами отметило, а скорее всего, все-таки не отметило, потому что так и не понимает, собственно, как отмечать праздник 4 ноября. И, собственно, не домикфилогизировала и никак не разобралась с 7 ноября тоже, я имею в виду. И вот Николай Сванидзе, значит, точно знает, зачем эти праздники. Один придуман, другой отменяется.
Да, ну как точно? Точно знает Господь Бог. Я не претендую на степень его компетентности, но здесь можно просто логически догадаться. Действительно, нужно было каким-то образом отдрейфовывать от 7 ноября. А что нужно было, это, извините меня, ежику, понятно. Потому что демифологизировать праздник 7 ноября в одночасье и даже в одногодие, и даже за пятилетку нельзя. Тем более, когда значительная часть средств массовой информации продолжает нагнетать ностальгию по Советскому Союзу.
Что и происходило в этом.
Абсолютно. В эти дни. А ностальгия по Советскому Союзу, она психологически, естественно, тесно связана с ностальгией по октябрю. Потому что где Сталин, там и Ленин, где Советский Союз, там Великая, Октябрьская и так далее, и так далее. Поэтому демифологизировать одной рукой, в то время как активно мифологизируется другой, причем сильнейший, это очень сложно. Тем не менее, отплясывать от праздника 7 ноября нужно обязательно, потому что праздновать день национальной катастрофы – это сверхнелепость просто. Это все равно, что плевать себе самому в рожу с удовольствием. Следующий этап – тогда нужно праздновать 22 июня, день нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Давайте праздновать все дни национального геноцида в нашей стране. Вот если уж привыкли мы это делать, к сожалению, за 70 лет, это не значит, что это хорошая привычка. Значит, от этого нужно отходить. Чем заменить? Поискали. Люди привыкли в этот момент, что у детей каникулы, что сами садятся за стол, пьют водку. Говорите, ребят, хрен вам, не будет вам ни водки, ни каникулов, потому что это плохой праздник. Кроме раздражения ничего не вызовешь у большинства населения. Значит, нужно было искать какую-то альтернативу, какой-то другой праздник в эти дни.
Хорошо, нашли. Нашли, да, сейчас мы про него тоже поговорим. А скажите мне, пожалуйста, о 90-летии, при всем геноциде и ужасе, да, того, что дальше последовало, с точки зрения историка, это ведь событие, которое... Вот нельзя же его так
смотря
задвинуть.
Смотря чего события, Аня.
Перемены во всем мировом пространстве.
Перемены. Но мировое пространство давайте оставим за скобками. Вот, мировое пространство, кстати, нам за это благодарно, потому что мы показали, куда не надо идти.
Хорошо.
И за это нам мировое пространство просто премного благодарно. Но показали мы на собственном примере. То, что мы сами себе поэтому благодарны быть за это не можем. И отмечать здесь, нет, это историческая дата. Угу. Есть такая, мы 22 июня, я повторяю, тоже помним, есть такая дата. Но мы же не будем это отмечать. Мы же не будем праздновать день начала гражданской войны.
А скажите,
правда?
Пожалуйста.
Когда одна часть нации пошла на другую. Но революция, октябрь, это и есть начало гражданской войны.
Вот хорошо говорит Сванидзе. Я себе живо, Арин, представила программу. Например, какой-нибудь забытый показ, например, да? Где показывают Ленина в октябре или еще что-нибудь. А потом вот они садятся, умные люди, человек так 15, с разными мнениями на сей счет. И, собственно, проговаривают 90-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Вот объясняя или не объясняя. Как вы думаете, почему телевидение на это не решается?
Да, понимаете, я просто хотела прежде ответить, это просто очень странная логика того, о чем мы сейчас говорим про 4 ноября. Я согласна с Николаем Карловичем только в той части, что, да, наверное, делать праздник, какому мы привыкли за советские годы, 7 ноября не стоит, но может быть просто памятная дата, что, собственно, сейчас и есть. Но именно слово «подыскали», вот мне очень понравилось Николая Карловича, «подыскали». «Подыскали», извините меня, но будем называть вещи своими именами, дату, которая людям совершенно непонятна. А зачем, собственно, привычка, зачем надо было рядом? Это же просто лишено всякой логики здравой, всякого смысла. Люди не понимают, что это за праздник. И так каникулы, есть выходные, есть памятная дата 7 ноября. Зачем забивать голову всеми этими придуманными акциями «Добрый дел», возложением цветков к Минину и Пожарскому? Это варят уху на площадях. Люди вообще заставляют устраивать какой-то цирк Шапито ради искусственно придуманного, лишенного всякой, еще пытающегося подвести под это какую-то идеологию, придуманный праздник.
Это Арина вам пересказывает сюжеты из новостей. Новости вообще выглядели абсолютным карнавалом.
Они выглядели карнавалом и диссонансом на фоне того, что традиционное программирование, о чем я и сказала, конечно, не может предложить смысла и содержания. Его попытались упаковать в новостях. Но бессмысленен этот праздник, и я думаю, что те, кто его придумал, если уж люди, работающие на телевидении, которые, в общем-то, по долгу службы своей, ничего не хочу в это вложить плохого, ну, проводят ту или иную идеологию власти, в растерянности не понимают, как это можно объяснить, чего мы празднуем, ну, в новостях, конечно, у них это очень получается, но это их работа, то зачем это надо было вообще придумывать? А почему телевидение не решается, вот я уже теперь отвечаю на ваш вопрос, обсуждать революцию, но у нас телевидение сейчас намного не решается. Есть какие-то робкие попытки проанализировать, и, кстати говоря, присутствующий здесь Николай Карлович в своих замечательных исторических хрониках пытается говорить о прошлом, но и в том числе, наверное, можно было бы найти такой формат. Но если вчера в новостях абсолютно одинаковая верстка, что в программе «Вести», что в программе «Время», и события о 90-летии Октябрьской революции идет в самом конце информационных программ, это говорит очень о многом. Более того, парад, великий парад, значит, военный, который был в 41-м году, который вдруг вчера, не круглая совершенно дата, 66 лет, вдруг неожиданно 7 ноября его проводят на Красной площади, понимаете, то есть таким образом вводят еще, ну, еще какую-то часть людей от этой даты.
Просто
да, мне кажется, что уже и так не будут ее
сумятицу
отмечать.
В головы, абсолютную,
ну,
причем.
Ну, те, кому надо, помнят про 7 ноября и Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Но их, к сожалению, с каждым годом все-таки, как это ни крути, как ни печально, но в смысле, что люди уходят, их становится меньше. А нынешнее поколение активных людей сказать, чтобы вот они стали праздновать эту дату, да я сомневаюсь, потому что всех уже оскомины набили эти демонстрации ноябрьские, и школьные, и студенческие, и когда все работали. Ну, просто, мне кажется, это такое искусственное насаждение новых традиций и искусственный увод от каких-то памятных исторических дат, не умея об этом сегодня рассказать и поговорить и объяснить, у людей просто вычеркивают, вымарывают вот этот исторический контекст. Но это мое ощущение.
У меня ощущение несколько другое, Арина. Значит, с чем-то я с вами согласен, в частности, с оценкой моих исторических фильмов. Спасибо. А с чем-то я не согласен. Значит, мое предыдущее замечание прошу воспринимать как шутку, естественно. Вот, а с чем-то я не согласен. А именно, вы говорите, ну а что, пусть празднуют, как пусть все равно отдыхают, пусть будет 7 ноября. Да, это не праздник, историческая дата, и все равно все отдыхают. Когда отдыхают и выпивают по поводу исторической даты, это называется праздник. Значит, вы предлагаете продолжать праздновать 7 ноября и тоскуете о том, что уходят из жизни люди, которые помнят этот праздник. Я тоже тоскую об этом, что люди уходят из жизни, но не потому, что они помнят этот праздник. Давно пора бы его забыть как праздник, а просто потому, что эти люди уходят из жизни. Есть такой естественный процесс, старые люди умирают. Это очень жаль нам всем, в том числе этих старых людей, наши родные и близкие в том числе. Очень жаль. Но повторяю, 7 ноября здесь абсолютно ни при чем. Никакой ностальгии этот день национальной катастрофы у меня не вызывает. Желание государства уйти от празднования этого дня мне представляется абсолютно нормальным и естественным. И не нужно смешивать все в одно корыто. Истерику по поводу, там, не знаю, призывов к третьему сроку Путина, которые действительно вызывают раздражение, и празднование 4 ноября, в которое никакого раздражения у меня не вызывает. Потому что это действительно исторический день. Это день объединения русской нации.
Хорошо, вот опять, это вы
российской,
говорите.
Российской, извините, не русской.
Да, да, значит, и еще там на нескольких радиостанциях про это хоть как-то говорят. В эфире никто никому ничего не объяснил, что это был бунтажный век, что смута — это самозванцы, и которые получали поддержку части народа.
Это было как раз прекращение смутного времени.
Хорошо, да. Да. Но не объяснили, откуда взялось. Что бояре поляков
позвали. Так давайте
разделим.
Я согласен с вами,
Аня. Что был Болотников, что были еще чего.
Так давайте разделим на две части проблему.
И как Сминин, пожалуйста.
Значит, плохо не то, что этот праздник введен, а плохо то, что плохо объясняется, что это за...
Так вот, в том-то и дело.
Это другое дело.
И про праздник, про уходящий и про новый.
Другое дело. Давайте правильно объяснять, давайте активно объяснять. Абсолютно согласен. Но это не значит, что, как говорит Арина, мне глубоко симпатично и мною уважаемая, что вносится что-то новое, и кому это нужно. Правильно, иногда нужно вносить, тем более, что это не новое, а хорошо забытое старое. И забытое за годы советской власти, которое стало в плане нашей культурной истории исторической дырой. Хорошо, что старое вносится. Вспомним. Только надо вносить активнее и более умело.
Я, Николай Карлович, я бы хотела, чтобы вы не передергивали смысл сказанного мной, потому что я говорила не о сожалении того, что люди уходят, а именно то, что сказали вы, что люди умирают, их становится меньше, и эта дата, к сожалению, очень многим поколениям нынешним, 7 ноября я имею в виду, говорит все меньше и меньше.
И слава Богу.
И слава Богу.
Она говорила не то, что привыкли говорить за долгие
десятилетия. Я не выражаю сожаления. Потом вы сказали сейчас об исторической дате новой, что она у вас не вызывает вопросов. Слушайте, но уже мы 3 года отмечаем этот праздник, и такая мощная индустрия, как телевидение, развлекательная, идеологическая, она не может с этим справиться, потому что она не может донести до людей, что это такое.
Вы знаете, потом, Минина и Пожарского не было профессиональной телевизионной техники, поэтому показать документальные планы мы не можем.
Ну, Николай, ну перестаньте.
Должна создаться определенная художественная мифология, она еще не успела создаться.
Ой, ну конечно, это смешно.
А как вы себе представляете?
Ага.
А как вы себе представляете? Выйдет
значит,
ваш
фильм
покой...
55, и вот эту мифологию мы создаем
это
прекрасно.
Легко. Это у нас насчет 55, это у нас легко. А так как вы себе... Выйдет ваш покорный слуга, выйдет банда историков грамотных и начнет рассказывать, значит, про Минина и Пожарского, мухи будут дохнуть. Так просто это вводить.
Вы же, когда в своих исторических хрониках рассказываете о разных исторических периодах, почему-то мухи не дохнут, это во-первых.
Одного не хватит, Арина, на все праздники.
Я
вообще праздники не обслуживаю, я вам хочу сказать.
Хотиненко снял за год по распоряжению Суркова фильм 1612 год. И знаете, мощи хватило, и бюджета студии 3Т Никите Михалкова тоже хватило. И еще я хочу сказать, вот вы сказали, что очень радостно, что мы возвращаем исторические даты, которые советской властью там были.
Да, я рад.
Советской властью были, как вы, мне даже неловко говорить, что вы уважаемый и уже
спасибо.
Человек-историк, и все это, естественно,
спасибо.
Лучше
я
меня
тоже
знаете.
Уважаю.
Мы многих дат были лишены. И вы знаете, вот как-то мы все жили, и ничего.
Ой, замечательно,
жили,
мы как бы, нет, мы в советской власти живы, и мы вообще жили. Знаете, девушки любили молодых людей и обратно. В этом плане вообще все было замечательно. Даже во время большого террора.
А Николай Свалидзе, Арина Бородина. Замечательно спорят, мне нравится. Мы с вами прервемся на новости. 8 ноября, сразу после выпуска новостей, в час дня программа «С христианской точки зрения» посвящена она воцерковлению, постепенному вхождению человека в мир христианских норм, обычаев и обрядов. Как изменилось воцерковление в сравнении с временами, когда оно совершалось в бессознательном возрасте.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Грузии на 15 дней введено чрезвычайное положение. Соответствующее решение принял президент Михаил Саакашвили. В столице Грузии около 500 человек пострадали в стычках между полицией и демонстрантами. При разгоне акций протеста оппозиции полиция применила слезоточивый газ и водометы. Российские туроператоры планируют со второй половины ноября значительно сокращать чартерные рейсы в Египет на 50% в Хургаду, на 35-40% в Шарм-эль-Шейх. В Российском союзе туриндустрии пояснили, что это связано с участившимися случаями отказов российским туристам заселяться в уже оплаченные отели. В Новосибирске сегодня к вечеру планируется завершить разбор завалов на месте частично разрушенного торгово-развлекательного комплекса «Большая Медведица». Работы продолжаются уже сутки. При обрушении перекрытий строящегося здания пострадали 3 человека, 1 был госпитализирован. В ингушской станице Орджоникидзевская обстреляна машина начальника уголовного розыска Сунженского района. Самого милиционера в машине не было, его водитель получил ранение в ногу. В Санкт-Петербурге госпитализированы 18 школьников из Красноярска. По данным МЧС, группа школьников приехала в Петербург на каникулы. Из гостиницы при Дворце молодежи они были доставлены в несколько больниц с признаками острой кишечной инфекции. Верховный суд России рассматривает сегодня вопрос о законности отказа Генпрокуратуры реабилитировать царскую семью. Великая княгиня Мария Романова добивается признания императора Николая II и членов его семьи жертвами политических репрессий с 2005 года. В финском городе Туусула в больнице скончался 18-летний юноша, который в среду открыл огонь в местной школе, убив 8 человек. Совершив убийство, нападавший выстрелил себе в голову.
Час прессы на радио «Свобода» ежедневно по будням с 11 до 12, время московское. Микрофон Анна Качкаева, Николай Сванидзе и Арина Бородина сегодня со мной в студии. Мы обсуждаем то, как телевидение показало или не показало, попрощалось или не попрощалось с праздником, с которым, вот как Николай Карлович говорит, в общем, надо уже прощаться, и показал или не показал праздник, который пока еще идеологически никак не оформлен, 4 и 7 ноября. Арин, давайте вот тогда еще несколькими мазками я вас попрошу, нарисуйте нам, потому что я для себя это определяю, и вы, вероятно, тоже соглашаетесь, такую эклектичную картинку этих нескольких дней в исполнении телевидения. Давайте тогда, наверное, про информационное вещание.
Ну, я, собственно, вот попыталась даже обобщить информационную картину за 3 года, в день 4 ноября. Я просто единственная, мы как-то так вот, у нас все время с Николаем Карловичем очень эмоциональный получается.
И очень хорошо.
Да, но я хочу сказать только просто, что я не буду опять обобщать и сказать про себя. Вы знаете, я жила там какое-то количество лет, и на демонстрации ходила 7 ноября, но со спокойной душой теперь не хожу, и совершенно спокойно обошлась бы без праздника 4 ноября, но спасибо, что есть дополнительный выходной, разве что. Вот. Но я думаю, что те, кто проводит время с детьми в дни осенних каникул, и так бы его проводили, как там присовокупляя это к отпуску. А говоря об информационной картине в новостях, вы понимаете, ну, конечно, здесь уже идеология расцветает полным цветом, потому что что-то же все-таки надо рассказывать. Если 2 года подряд, 4 ноября, нам во всех новостях, словно под копирку, пытались рассказывать об акциях добрых дел 4 ноября, и почему-то все время показывали то движение наше, которое мыли окна в домах престарелых, это замечательно, но почему-то только наши, только
и только 4 ноября.
4 ноября. Движения местные собирали сухие листья. Тоже отрадно, но тоже почему-то местные, тоже под телекамеру. Или
показывали, и тоже там, только 4 ноября.
И тоже 4 ноября. И уборку там в роддомах. Тоже отрадно, но тоже 4. В этом году, поскольку сейчас у нас избирательная кампания, предвыборный период, нам показали очень шествие, манифестации, ну, естественно, традиционные в день 4 ноября празднество по отношению к иконе Казанской Божьей Матери, потому что она тоже, этот праздник всегда история попадала 4
ним,
ноября.
Да.
Нам показывают бесконечно Дмитрия Медведева 2 года подряд, Владимира Путина, возлагающего с молодыми девушками и юношами цветы к памятнику Минина и Пожарского в Москве. А вот Дмитрий Медведев в прошлом году посетил Нижний Новгород, видимо, посчитали, что надо в этот раз отправить его в Суздаль, уже на могилу Дмитрию Пожарскому, потому что у Кузьмы Минина он уже побывал в прошлом году. Вот я просто это все суммирую, потому что это повторяется. Но меня в этом году, вот в новостях 4 ноября, я просто смотрела новости всего дня в записи полностью на Первом канале, на Россия НТВ, они были практически синхронны. Вот акция в Якутии, подчеркивалась гордость за граждан Якутии, которые в 30-градусный лютый мороз вышли 4 ноября на торжественное шествие с транспарантами, естественно, мелькали флаги Единой России, транспаранты в поддержку Владимира Путина. А вот граждане Петропавловска-Камчатского почему-то решили наварить ухи на центральной площади города. И тоже все это 4 ноября. И вот вся вот эта вот такая, как я написала сегодня, телевизионная благодать происходит на фоне того, что в городах страны и в ее самом, и в центре, в Москве, проходит 5-тысячный националистический митинг с фашистскими лозунгами. Об этом 3 года подряд, 4 ноября, а это, кстати, стало негласной традицией, этот русский
даже
марш.
Даже не упоминает.
Вообще не говорят. Я просто чудом помню, в прошлом году у Алексея Пивоварова в вечернем выпуске на НТВ они показали картинки, помните, была драка в Санкт-Петербурге во время этого нацистского марша. И вот эти фашистские лозунги на Болотной площади в прошлом году, у меня это вызвало тогда, знаете, так вот именно по картинке очень било. Как уж им это тогда разрешили, я не знаю, но это было единственное такое упоминание о том, что еще в реальности происходит в стране третий год подряд 4 ноября. Вот это разночтение, вот эта вот идеологическая упаковка, псевдоидеологическая упаковка, она, конечно, вызывает вопросы. Но у меня вот лично, от меня, я, конечно, это такая сатирическая, что ли, нотка, у меня все время вот вызывает вопрос. Мне, конечно, очень хотелось узнать, кто придумал вот этот поход к памятнику Минина и Пожарского, и почему там непременно должны быть нахимовцы. Их что, специально везут из Санкт-Петербурга, чтобы поставить в протокольную съемку к президенту? Ну, можно поставить просто молодых юношей и девушек. Зачем?
Арина, значит, я подозреваю, мы же с вами картинку обсуждаем. Смотрите, выход из башни роскошной.
Конечно,
да? Значит, девушки симпатичные.
Это прекрасно.
Мужчина крепкий, молодой. За ним в синем и в черном нахимовцы. Девушки в светлом. Гвоздики красные. Вы посмотрите, какой нарядный кадр.
Ну, суворовцев было бы достаточно. Они в черно-красном, а тут без козырки. Ну, наверное.
Арина предпочитает сухопутные войска. А что вы имеете против нашего военно-морского флота, Арина?
Нет, скажи. Я не имею ничего, мне просто жалко, что этих юношей специально каждый год 4 ноября везут из Питера в Москву для протокольной съемки. Исключительно, хотя, может быть, у них командировка.
Да, наверное, все-таки
я
тоже.
Я думаю, что они-то радуются.
Радуются,
ну,
радуются.
Может быть, тогда я за них рада.
Да. Николай, вот скажите, есть ощущение, вот мы уже действительно смеемся, потому что третий год мы это обсуждаем, вы не всегда присутствуете при этом обсуждении, а мы смотрим каждый раз за этим телевидением, ей-богу. Но и смех, и слезы. Вот с точки зрения историка сейчас, не телевизионщика, вот эта эклектика, которая никак ни во что не слепится, не родится, она так, больше уже такую некоторую шизофрению смысловую напоминает. Она в головах-то чем-то оседает? Или так вот все мы считаем?
В головах со временем что-то оседает, не вполне то, что нам хотелось бы, чтобы осело. Тут все, что перечислила Арина, абсолютно справедливо, это все действительно забавно, но это все входит в наши такие имперские ментальные традиции.
Вот единственное,
что радует, то, что все это возложение, нахимовцы, буденовцы, я не знаю, уха, что все это, вы можете, конечно, счесть меня параноиком, но, тем не менее, это осознанная паранойя, что все это происходит 4 ноября, а не 7 ноября. Меня это лично радует. Это первое. Второе. Что касается замечаний по поводу Дмитрия Медведева, не вполне точно, Арина. Дмитрий Медведев, конечно, имеет место, но мы забыли упомянуть. И это просто вы недооцениваете наше телевидение, наш с вами, что параллельно с Дмитрием Медведевым всегда присутствует и Сергей Борисович Иванов. Было бы странно, если был один Дмитрий Медведев.
Да его как-то вот обычно в этот праздник
ваша,
он не появляется.
А неправдочка ваша. Где Медведев, там и Иванов. Где Иванов, там и Медведев. Вот, на том стоим. Это всегда так. Это вот очень даже. И это есть высокая оценка, на мой взгляд, нашего телевидения. Что это один Медведев?
Арина,
это
не аккурат... вступайте.
Один Медведев, Николай, это неаккуратно. Да. Это неаккуратно, Арина.
Вот в праздник, по-моему,
Николай
было неаккуратно.
Я вынуждена вас разочаровать.
Так.
Это первый случай, наверное, за последнее время, когда за 3 года Сергею Иванову, я как раз об этом написала, никак не придумали, куда бы ему еще поехать, и где бы ему поставить свечи, и где бы ему в этот день 4 ноября возложить цветы. Он как раз не появляется 4 ноября в кадрах. Единственное, на
не
НТВ...
Не вписывается.
На НТВ постарались как-то, чтобы сбалансировать эксклюзивное интервью Дмитрия Медведева, постарались все-таки Иванова найти. Но ничего подходящего у них,
мне кажется, нахимовцы, они больше отношения имеют к Сергею Борисовичу Иванову. Поэтому по ассоциации, наверное... Вот вы смотрите на нахимовцев, а вспоминаете Сергея Борисовича Иванова.
Нет, я считаю, что, конечно, 4 ноября по праву считается днем Дмитрия Медведева, ну, после Владимира Путина, конечно. Потому что его показывают очень активно.
Это день Иванова... Минина и Пожарского, вы путаете, Арин.
Да, а Иванов...
А у вас, Дмитрий, у вас как будто бы Путин и Медведев как Минин и Пожарский.
А почему
это
нет?
Это не так.
Нет, ну, в общем,
нет, может быть, некоторым бы и хотелось, Николай Карлович,
но,
так.
Но, тем не менее, Сергею Иванову пока ничего не придумали, единственное, нашли какое-то протокольное совещание в Московской области, и таким образом уравновесили.
Нет,
на знаете,
если бы Минин и Пожарский были в виде Путина и Медведева, было бы сложно. Вот у нас есть памятник Минину и Пожарскому. Минин стоит, как известно. Пожарский сидит.
Значит, тут неизвестно кого.
А как, да.
Кого посадить, а кого
оставить. Тот, кто стоит, тот зовет. значит, это Путин. А с другой стороны, второй сидит. А что, сидит в присутствии президента, что ли?
Ну, это мы с вами уже, знаете, так шутим, но тем не менее, вот я...
Да какие шутки, Арина? Я абсолютно, я вообще не умею шутить. Я абсолютно серьезен. Тем более речь идет о политике, об истории. Какие шутки в сторону?
Нет, я думаю, что в любом случае кремлевским идеологам или тем, кто это придумывает, эти мизансцены, на следующий год все-таки надо Сергею Иванову что-то придумать, куда бы ему поехать.
Если он будет нужен в Святой Троице, может, он уже будет не нужен.
Если он еще останется в то время среди так часто показываемых персонажей, мы же не знаем, что будет через год, 4 ноября, то что-то придумать ему надо. А то как-то Дмитрию Медведеву все-таки одному без привычного спарринг-партнера будет скучновато в эфире.
Так, давайте дадим слово нашим слушателям, которые звонят по телефону 8 800 220 22 12 и отвечают на вопрос, как и что по вашему телевидению отмечало в минувшие праздники. Сергей из Петербурга, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Ленинградец Сергей. Я хочу сказать о том, что телевидение не показало, вернее, показало не так. Я был вчера у «Авроры», это напротив Нахимовского училища, и мальчишки-нахимовцы, они кричали нам просто «Ура!». Также к нам пришли представители Малого оперного театра, они апеллируют сегодня к нам, к коммунистам. Они протестуют против того, что правительство города, губернатор и комитет по культуре поставили во главу театра дельца от фруктов господина Кехмана. Вот так вот написано, Кехмана. У меня просто в руках выдержка из газеты «Новый Петербург».
Хорошо, только вы нам теперь выдержки не читайте. Понятно, что этого телевидение точно не показало. Ваше возмущение по поводу того, что происходит в городе и в экономических каких-то ситуациях. А что оно показало, по-вашему? Оно как-то объяснило вам, что мы празднуем, а чего не празднуем?
Дело в том, что 4 числа у меня было много дел, я не смотрел телевизор. А чем закончилось место у нас встречи у «Авроры»? Мы подходили к морякам, к курсантам и к морякам, и говорили, вот смотрите, что сейчас будет. И шли к городу, развернув красные знамена. Тут же к нам подбегала милиция, по 2-3 человека на одного знаменосца, и пыталась заламывать руки и скручивать наши красные флаги.
Понятно. Виктор Иванович из Москвы, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Немножко меня повеселили.
Да? Да. Мы и сами вроде как немножко вот развлеклись.
По поводу Жени Венков, к памятнику Минину и Пожарскому. Там вы назвали 3 цвета. Как раз триколор российского флага. Все увязывается. Все четко. А для Николая Карловича, вообще, ну, как он телевизионщик и историк, хорошо в этот день было бы показать следующие сюжеты. Братания. В 16-м году, 16-17 год, наш, русских войск и немцев. Потом показать счастливое детство сталинских времен. И какие-нибудь кадры из донских казаков.
И чего? А чтобы вот теперь сопоставьте это все, чтобы это нам давало.
Посмотрите, пожалуйста. Ну. День объединения, солидарности и все прочее, как назвали 4-го ноября, хотя этот день...
Нет, про солидарность не говорили, говорили про единение.
Единение. Ну,
солидарность это из другого.
Хорошо, там же единение было.
Вы знаете, насчет счастливого детства сталинских времен, у меня есть серия в исторических хрониках, называется 37-й год «Дети террора». Там про счастливое детство как раз очень много сказано.
Показать, уже единение было. Все мы там разные национальности жили одной дружной семьей.
А очень дружные там, правда, жили... Там вот показано, где именно
где
в этот момент
жили
этой дружной семьей. Да.
А вообще, четвертое число, надо было оставить как праздник Казанской Божьей Матери. А 7 ноября сделать праздником просто нашей скорби от катастроф, которую понесла наша Россия.
Ну вот как-то праздники скорби не празднуются, во-первых. А вот насчет Казанской Божьей Матери я не уверена. Все-таки церковные праздники это ну, то есть это важно, но все-таки праздник светский.
В данном случае, происходит слияние праздника церковного и праздника светского.
Сергей Васильевич, мы вас слушаем. Здравствуйте.
А у меня сначала небольшая, так сказать, сценка и вопрос к Николаю Карловичу. Значит, вот я езжу по старой Кашинке, знаете, мимо горок Ленинских. Езжу достаточно давно уж, ну, 10 лет, наверное. И вот в этом году я с удивлением увидел, потому что до этого не было, вот, за прошедшие 10 лет, значит, вот эти свадьбы возлагают цветы к монументу Ленина, который там идет, так сказать, поэтому...
Ну, куда ты же им не ехать в Москву?
Не, ну,
пробки страшные.
Просто это вот первый раз, так сказать, за 10 лет, то есть люди куда-то еще ездили, в другое место, и вот в этом году вдруг я сам с удивлением вижу, стоят две свадьбы, и, значит, вот возлагают цветы. Это к тому, что вот пожилые люди, молодые, кто кому, так сказать, какие почести отдает. И вопрос Николая Карловича. Николай Карлович, я понимаю, что аргументы общего характера, так сказать, вами вряд ли будут восприняты. У меня такой чисто узколичный вопрос. Ну вот вы не любите Октябрьскую революцию, понимаю, хорошо. Но чисто логических позиций. Где была бы вся нынешняя элита, если бы, скажем, Ленин, Тронский, Сталин проиграли? Неужели вы думаете, что царский правящий класс или там буржуазный правящий класс уступил бы места там Явлинскому, Путину, там, я не знаю.
Хорошо, это очень так длинный вопрос, но попробуйте, Коля, быстро.
Вы знаете, ну, прежде всего насчет свадьбы, а очень многим все равно. Знаете, там стоял бы памятник Виктору Цою, ему бы возложили. Стоял бы памятник еще кому, какому-нибудь Эдуарду Стрельцову, футболисту, ему бы возложили, они все очень достойны. Там стоит памятник Ленину, ну стоит и стоит памятник, надо цветы возложить. Вот, что касается того, где бы мы все были, вы знаете, это с одной стороны верно. И меня бы, например, на свете не было, потому что, наверное, может быть, и вас, я не знаю, и многих из ныне живущих людей, потому что по-другому сложилась бы вся история. Наши папы не встретились бы с нашими мамами, все было бы по-другому. Что касается нынешней элиты, то меня ее судьба не интересует. Не было бы этой элиты, была бы другая. А то, что в результате Октябрьского переворота было вырезано прямо или косвенно значительная часть русской, российской, реальной элиты, то есть не тех, кто у власти, а вот, как говорят, элитные сорта пшеницы, да, вот генетически лучшие люди России, миллионы генетически лучших людей России, от интеллигенции до крестьянства, были реально уничтожены. Вот это я хорошо помню.
Александр Николаевич из Москвы, мы вас слушаем.
Алло, доброе утро.
Да.
Вы знаете, мне бы хотелось ввести новую нотку в дискуссию. Я изложу вкратце сейчас, очень коротко, свое отношение к этим праздникам. К праздникам вообще, к государственным праздникам. Ведь это в каждой стране эти праздники празднуются в разное время. Там, скажем, французы празднуют Бастилию, да, взятие Бастилии. Хотя могли бы праздновать освобождение Орлеана Жанны д'Арка. Вообще тоже хорошая древность, никакого революционного непотребства. И все абсолютно едины и согласны в том, что Жанна д'Арк сыграла свою роль в истории Франции, тем более, что ее недавно она была причислена к лику святых. Это только что означает государственный праздник? Государственный праздник, то ведь означает, уважаемые господа, легитимность нынешней власти. Когда наша власть отказалась праздновать вообще в каком бы то ни было виде революцию, она подрубила собственную легитимность. Вы меня извините, а с какого перепугу мы празднуем 612 год, год прихода монархии Романовых в Россию, и не празднуем ни одного революционного праздника? А кто тогда в историческом контексте наш президент?
Это он, понятно, Александр Николаевич, это вопрос такой, в общем, правильный. И да, историческая такая вот преемственность в праздниках, если мы хотим, а мы все время говорим о преемственности истории, да?
Нет, тут дело не в этом. Значит, во-первых, 1612 год, это не год прихода Романовых.
Через год.
Через год, 1613 да. год прихода Романовых. Вот, но дело даже не в этом. Мы же празднуем не год прихода Романовых, династии, которой уже нет. Мы празднуем объединение России, конец смутного времени. Вот что мы празднуем. А в 1917 году произошло разъединение России. После этого началась гражданская война и резня между классами, между социальными группами. То есть это диаметрально противоположные даты. 1612 год – дата позитивная, дата в плюс. 1917 год – дата негативная, в минус. И при чем здесь легитимность Путина? Причем здесь легитимность Путина? Абсолютно просто в огороде Бузина в Киеве дядька.
Давайте я спеджеров почитаю очень много, их, чтобы не обижать людей, написавших. Василий Львович, прокомментируйте показанный на канале «Россия» фильм «Штурм Зимнего», где сообщал, что Зимние брали не восставшие народ солдат с «Аврора», а финский спецназ при подмоге вооруженных пленных немцев, подчинявшихся Ленину. Можно сравнить нынешние события в Грузии с неудачной попыткой баркашовцев в октябре 93-го взять Останкино, Валентин. Вот, в общем, исторические параллели всякие возникают. Как не включишь телевизор, жизнерадостные лица, нью комсомольцев и флаги, пишет нам Майорова. В такой всенародный праздник нужно было показать Михалковские 55, это настоящая нетленка, и трудно себе представить более прогосударственный фильм. Игорь Ильич... ну, Николай отвечает, что как бы вам ни хотелось, все равно буду праздновать 7 ноября, Яков пишет.
Все меньше и меньше, уважаемый Яков.
А наша власть фальшива, поэтому все, что она делает, имитация. Вспомните 9 мая, когда вместо межконтинентальных ракет показали мундиры 45-го года. Недавний фестиваль оркестров и нынешний спектакль. Чем слабее армия, тем больше внимания уделяются мишуре. Это слова Наполеона, напоминает нам один из наших слушателей. Так... Лучше бы послушать классическую музыку, слушатель из Сызрани говорит нам, что в празднике можно было бы это сделать.
Лебединое озеро, скажем.
Олег вас спрашивает, судя по вашему отношению к советской эпохе, это возмутительно, не боитесь ли оказаться под гильотиной истории?
Это романтично, во всяком случае.
Да, Геннадий Георгиевич из Москвы. Николай Карлович, надо смелее вводить в календарь все русские праздники, отмененные господами-интернационалистами, в свое время взявшими власть в России. И русский народ сам разберется, что ему праздновать, а что нет.
Власть взяли не интернационалисты, власть взяли бандиты. Это не вполне одно и то же.
Так, давайте вот еще Якова послушаем. Доброе утро. И да, потом вы будете утро. С Ариной комментировать все, что услышали. Да.
Алло, доброе утро.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Это именно я написал на Педер. И как бы не хотелось уважаемому Николаю Карловичу, я не буду меньше праздновать 7 ноября.
Нет, вы лично не будете, конечно.
Нет, я лично буду праздновать до 7 ноября, до конца своих дней. Как бы вам этого не хотелось.
Да нет, дай вам Бог жить долго и праздновать, уважаемый.
Я вчера выпил рюмочку за 90-летие, я пить буду. Именно 7 ноября маленькую рюмочку. Для меня это праздник. Что бы вы там ни говорили, четвертая наша семья никогда не отмечала, не отмечает и отмечать не будет. А вопрос на вам чисто риторический. Что же вы, интересно, будете делать, уважаемый гражданин Сванидзе, если к власти придет товарищ наш, господи, из Верхней Палаты?
Что с товарищем из Верхней Палаты? Там много товарищей.
Ну, Миронов. Товарищ Миронов, который вчера поздравил соратников 7 ноября и сказал, что праздник нужен. А он придет к власти, потому что левый поворот в стране будет. И вовсе тогда будете делать вы, гражданин Сванидзе, на телевидении. Очень интересно.
Уважаемый Яков, меня лично радует ваш интерес к моей творческой биографии, к моим перспективам. У меня, кстати, абсолютно нормальные личные отношения с господином Мироновым. Он мне, как человек, глубоко симпатичен. Вот. Придет он к власти или нет, история покажет. А буду я что делать, если, независимо от того, Миронов это будет Иванов, Петров, Сидоров, если позиция власти будет радикально расходиться с моей позицией, ну, вероятно, я не буду работать на телевидении.
Семен нам пишет, умилило, что нашисты, позиционирующие себя как антифашисты, в то время как настоящие фашисты дефилировали по набережной Шевченко. Они, то есть антифашисты-нашисты, мирно чирикали на Васильевском спуске по проспекту Сахарова.
Что-то я запутался.
В чем их антифашизм осталось непонятно.
Что-то я запутался, кто у нас фашисты, кто.
В том-то и дело. Так вы, видимо, для наших слушателей. Нашисты, которые себя позиционируют как антифашисты, и фашисты, которые не были показаны, но по набережной Шевченко бродили.
Кстати, насчет показа и непоказа фашистов, между прочим, вопрос тонкий. Потому что, с одной стороны, если все будут показывать фашистов, никто больше, чем фашисты, этому обстоятельству не порадуется. Здесь вопрос не в количестве показа фашистов, а в качестве их показа, конечно.
Давайте мы вообще ничего не будем показывать. И зато
нет, показывать, ну давайте будем все время показывать, маньяков. Как фашисты маршируют. Ну, замечательно.
Арин, а про маньяка я хочу, чтобы вы отдельно в последние 40 секунд рассказали. Это будет точка в этой эклектике празднования этих трех дней.
Показывать фашистов все равно лучше показывать маньяк, кстати. Абсолютно то же самое.
Не про маньяка, а про тот ЧП, который, по-моему, собрало больший рейтинг, чем все остальное.
Самый рейтинговый проект 4 ноября в прайм-тайм был выпуск чистосердечного признания под названием «Свадебный переполох». И помимо всяких показов свадеб разных знаменитостей и так называемых звезд, там была масса поножовщины, драк, чудесных комментариев про то, как не подвел свадебный шарфик. И это речь шла не об украшении новобрачных, а о шарфике, на котором повесилась несчастная девушка в день своей свадьбы. Вот то, что свадебный шарфик ее не подвел. И очень понравилось про рассказы про то, как избивал некий таджик-гастарбайтер, это так говорили в фильме, по имени Федя. Как он избивал и сделал инвалидом свою собственную свою новоиспеченную жену в первую брачную ночь в туалете.
Тоже
это
та,
очень,
жена, тоже
это очень важный проект в День народного единства 4 ноября на канале НТВ. Канал не стал отказываться от этого проекта. Но да. Вот подводя итог тому, о чем мы говорили, я, конечно, выслушав вот мнение наших слушателей, хочу сказать, что мне лично, я говорю только о себе, конечно, это очень очень драматичная дата в истории нашей страны, 7 ноября, и каждый волен ее отмечать так, как он хочет, но мне представляется, что памятной датой она останется в любом случае
точно.
И в будущем.
Это точно, но не праздником.
Ну, не праздником. На мой взгляд, действительно, лишенный всякого смысла и логики праздник.
Почему же он лишенный смысла и логики? Потому что вы о нем мало знаете, Арина.
Я просто хочу сказать, что у каждого, наверное...
Ну, я постараюсь вам объяснить, конечно, чтобы вы знали о нем больше. Может быть, тогда в вашем восприятии появится логика.
Вы знаете, я достаточно уже изучила эту историческую дату еще
и все равно
в
нет
средней
логики.
Школе и в институте.
Все равно нет логики.
У меня нет логики, у меня не вызывает это никаких ни патриотических, ни каких-то иных чувств. Просто у меня 4 ноября это другой праздник, день рождения моего деда, и чтобы не менялось в истории, для меня эта дата просто семейная.
Это другое дело. У вас это сочетается с личной датой.
Без всяких идеологических нагрузок, которые, на мой взгляд, просто зашкаливают и лишены всякой нормальной логики.
Нет, но если день рождения вашего деда 4 ноября, это не значит, что никому не надо отмечать этот день, как патриотический праздник.
Я не говорю о том, что его не надо отмечать. Я просто считаю, что в этом празднике нет никакой логики.
Ну, я с вами не согласен. Я не вижу логики в том, что вы говорите.
Видимо, история рассудит. Я-то в данном случае хочу вас подчеркнуть, что вот этот вот рейтинговый проект с ЧП на самом деле показывает...
Он не имеет никакого отношения к 4 ноября.
Ни к чему 4-му, ни к 7-му, вероятно.
Это совершенно, кстати, тоже... Но это разные вещи.
Разные вещи, тем не менее, это показывает интерес публики к
если показывают, что если показывают, что кого-то повесили на шарфике, это вовсе не свидетельствует против праздника 4 ноября.
Нет, мы об этом не говорим. Зачем же передергивать смысл сказанного? Мы говорим о том, что вообще-то телевидение как-то поделикатнее могло бы в день государственного новоиспеченного праздника относиться к содержанию своих программ в прайм-тайм.
Ну, по телевидению вы имеете в виду одну отдельно взятую программу на одном отдельно взятом канале.
Это федеральный канал, который распространяется на всю страну и на минуточку получает компенсацию из государственного бюджета, то есть на деньги налогоплательщиков, за распространение сигнала. И вообще это федеральный канал, которым владеет крупнейшая монополия нашей страны «Газпром», национальное достояние.
Я работаю на другом канале, я не буду выступать адвокатом телеканала НТВ.
Ну, показывает, но у него есть свои изъяны, например, знаете, их не меньше. Слава богу, правда...
Все, не надо, я работаю на этом канале, но не хочу сейчас о нем говорить.
Но вы за это не несете ответственности?
Нет, не несу.
Не несете, Николай, потому что, Арина, нам и вам, и Николаю, и мне говорят, неуважаемые господа, особенно Сванидзе, вы постоянно работаете против России и очень зло работаете.
Давно,
не думаете ли вы, что вам пора покинуть и телевизионный канал государственный,
и Россию?
И уж больно вы желанны на американской свободе.
В Грузию.
Отправляйтесь в Грузию. Белла вам советует.
Да, естественно. Да. Спасибо, Белла.
Арина Бородина, Николай Сванидзе, гости сегодняшней программы. Я благодарю вас, благодарю слушателей. И сразу же после выпуска «Свободу в полдень» вы услышите главную тему «Чрезвычайное положение в Грузии». Речь также пойдет об идее созыва гражданского собора с целью признания Владимира Путина национальным лидером. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.